Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 ноября 2019 года, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать Переделкино. Вот, сегодня Всемирный день добра. Да, вот как раз 13 число очень знаково в этом смысле. И я, как обещал, что раз в месяц мы будем читать вот книгу, которую я сейчас перевожу, отца Генри Нубана, «Здесь и сейчас». Для меня общение с отцом Генри Нубаном вообще очень такое жизнеутверждающее. Потому что часто вот, когда верующие что-то говорят, и по этой причине я не люблю раздавать советы, вот, они говорят, что надо делать. Ну, в принципе, это и так всем понятно, что нужно делать. Но никто не говорит, как эти слова можно наполнить ресурсом, силой, смыслом, как лично я в моих обстоятельствах жизни могу это сделать. И когда я читаю отца Генри, я, наверное, получаю как раз-таки прежде всего ресурс вот этот внутреннего перестроения, то есть чтобы оказаться, ну, как я говорю, в своей там светлости, как сейчас говорят, в своем сердце, в любви, из которого можно об этом думать и понять, как, зачем, почему, ну, вот, как-то выбрать практический какой-то путь, да, это вот как... Встал не с той ноги. Бывает же у всех. Вот вы встали, и вроде как все как обычно, но ничего не получается. А вот, например, сегодня вот солнце, да, замечательная погода, и вы встали с той ноги. И знаете, как дело спорится, работается, там, водится машина, мне там проводится, например, передача или переводится книга, которую я сейчас перевожу. То есть такое ощущение, что, ну, как-то вот все оно в помощь идет, все самой собой. Ну и что хочется еще отметить, что те истины, которые записал отец Генри, а это своего рода для него такой вот символ веры, основные принципы жизни по темам, да, вот основным жизни, которыми он руководствовался. Ну и так получается, что... Мне это все очень близко, и когда я перевожу, для меня это даже не труд, что ли, какой-то, а больше как терапия. Я разговариваю с очень добрым человеком, с учителем, вот, часто останавливаюсь, молюсь, вспоминаю какие-то стихи из Священного Писания. Ну и, в принципе, мы этим сегодня и займемся. Мы будем читать вторую главу, которая называется «Радость». Вот, конечно, я не все буду читать, но вот у меня на страничках там в Фейсбуке и ВКонтакте можно прочитать отдельные, ну, каждый день в каждой главе, то есть в четверг в этот я закончу вторую главу. А мы сейчас начнем ее читать. Мы прочитаем, потом я в конце текста отца Генри Нубана прочитаю стих из Библии или несколько стихов из Библии и постараюсь сформулировать какой-то вопрос, который у меня родился, ну, прежде всего, для самого себя. И мы такими вот блоками будем читать, и вы можете делать какие-то пометочки для себя, о чем-то думать, возвращаться, вот. Но вот за последние несколько недель, вот что я перевожу, я очень часто говорил, вот какие-то истины повторял из этой книги, и для меня это очень дорого, когда то, что я делаю, мгновенно помогает мне в обстоятельствах жизни, в которой я нахожусь. Ну и так, друзья, давайте начнем. Глава вторая, она называется «Радость», чтение первое, «Радость и печаль». «Радость – неотъемлемая часть духовной жизни». Что бы мы ни говорили или думали о Боге, если у нас нет радости, то наши мысли и слова не смогут приносить Плод. Спаситель явил нам Божью любовь, чтобы его радость стала нашей. И наша радость была совершенной. Радость — это когда ты знаешь, что тебя любят безусловно, и ничто, будь то болезнь, падение, эмоциональное расстройство, угнетение, война и даже смерть, не может забрать у нас эту любовь. Радость — непростое удовлетворение жизнью. Мы можем быть недовольны многим из происходящего, но радость все-таки никогда не исчезнет, потому что она приходит от осознания Божьей любви. Мы склонны думать, что во время печали мы не можем радоваться. Но если в центре нашей жизни присутствует Бог, радость и печаль могут сосуществовать одновременно. Понять это непросто, но если задуматься о глубоком жизненном опыте, например, когда присутствуешь при рождении ребенка или смерти друга, то можно увидеть, как великая печаль и великая радость оказываются частями этого опыта. Часто мы обнаруживаем радость посреди скорби. Я помню самые болезненные моменты моей жизни как время, когда мне становилась очевидна духовная реальность, превосходящая меня. Реальность, которая позволяла жить надеждой, даже когда мне больно. Я осмелюсь даже сказать, что моя печаль была местом, где я обрел радость. Несмотря на это, в духовной жизни ничего не происходит само собой. Радость не настигает нас просто так. Необходимо выбирать радость и совершать этот выбор каждый день. Это решение основано на уверенности в том, что мы принадлежим Богу. В нем мы нашли прибежище и безопасность. А поэтому ничто и даже сама смерть не смогут нас разлучить. Ну и вот два стиха, которые мне хочется прочитать в связи с этим. Псалом Давида, 50-й, 10-й стих. «Дай мне услышать веселье и радость, и порадуются кости тобою сокрушенные». Можно даже перевести, как «затанцуют кости тобою сокрушенные». Там образ человека, который попал в аварию, все кости его сокрушены, его движения скованы, врачи говорят, он никогда не будет двигаться, и тут вдруг чудом Божьим человек не просто двигается, он может танцевать. Для меня это очень близкий такой дорогой образ, и вот в Псалме 29, 12 стихе псалмопевец говорит следующие слова. «В танец радости ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня припоясал». И вопрос, который хочется оставить для себя, которым я задавался, он следующий. Что помогает нам радоваться? Вспомните, как радость рождалась посреди вашего плача или вашего горя. Вот такие размышления, друзья, я предлагаю вам читать. Присоединяться ко мне, ну, а я буду продолжать дальше, потому что хотелось бы побольше их уместить в одну программу. Ну, второе. Второе — это выбор. Радость есть результат нашего выбора. Да, это может звучать странно. Мы часто считаем, что одни люди удачливее других, а их радость и печаль зависят от неконтролируемых обстоятельств. Несмотря на это, у нас есть выбор. Может быть, мы не выбираем жизненные обстоятельства, но мы способны выбирать, как отнестись к этим обстоятельствам. Два человека могут пострадать в аварии. Для одного авария станет источником недовольства, а для другого — источником радости. Внешние обстоятельства одинаковые, а решения, как ответить на эти обстоятельства, разные. Некоторые люди с возрастом становятся ожесточенными. Другие взрослеют радостно. Но это не означает, что жизнь тех, кто ожесточился, была тяжелее других, кто смог сохранить радость. Это значит, что они принимали разные решения, сделали разный выбор внутри себя и в глубине своего сердца. Важно прийти к осознанию того, что в каждую секунду нашей жизни есть возможность выбрать радость, потому что жизнь так многогранна. У нее всегда есть грани печали и радости, поэтому перед нами всегда есть возможность выбора прожить это мгновение как причину для горечи или для радости. Именно в этом выборе коренится наша настоящая свобода. И эта свобода в конечном счете есть свобода любить. Неплохо было бы спросить себя, как мы развиваем способность выбирать радость. Возможно, мы могли бы ежедневно проводить какое-то время вечером, запоминая этот день как причину для благодарения, вне зависимости от того, что с нами происходило. Поступая так, мы приучаем наше сердце выбирать радость. По мере того, как наши сердца наполняются радостью, мы будем становиться источниками радости для других, не предлагая к этому особенных усилий. Так же, как печаль порождает печаль, радость приносит радость. И тут хочется прочитать Второзаконие, 30 главу, с 19 по 20 стих. «Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жить, и любить Господа твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему». И, наверное, вопрос, которым хочется задаться, как мы можем проводить какое-то время для того, чтобы обретать причину для радости, если радость является нашим выбором. Ну и вот третье чтение, говоря о солнце. Говоря о солнце. Радость, как и печаль, заразительна. У меня есть друг, излучающий радость, не потому что его жизнь легка, но благодаря привычке осознавать присутствие Бога среди человеческих страданий, личных или происходящих с другими людьми. Куда бы он ни пошел, кого бы он ни встретил, он способен увидеть и услышать нечто прекрасное, достойное благодарности. Он не отвергает великую печаль, которая его окружает, он не слеп и не глух к сценам и звукам страдания других людей, но его дух притягивается к свету во тьме и к молитвам среди плача. Его глаза полны нежности, а голос мягок. Он совсем не сентиментальный человек. Он реалист. Но глубокая вера позволяет ему осознавать, что надежда более реальна, чем отчаяние. Уверенность реальней доверия. И любовь реальней страха. Каждый раз при нашей встрече я испытываю искушение напомнить ему о войнах, о детском голоде, о коррупции среди политиков и о лжи среди людей в целом. Я стараюсь впечатлить его предельно бедственным положением человечества. Но когда я это делаю, он смотрит на меня нежными, полными сострадания глазами и говорит: «Я видел, как два бедных мальчика делились хлебом друг с другом. Я слышал, как бездомная женщина говорила спасибо и улыбалась, когда ее накрывали одеялом. Эти простые бедные люди вселили в меня мужество жить дальше. Радость моего друга заразительна. Чем больше я провожу времени с ним, тем больше я ловлю проблески солнца сияющего сквозь тучи. Я знаю, что за небом, покрытыми тучами, находится солнце. Мой друг всегда говорит о солнце, а я продолжал говорить о тучах. Но однажды я осознал, что именно солнечный свет позволяет мне видеть эти облака. Те из нас, кто продолжают говорить о солнце хотя бы под облачным небом, это посланники надежды и настоящие святые наших дней. Ну и вот первое послание к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «О смерть, где твое жало? О смерть, где твоя победа? Благодарение Богу, ведь Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, ну и сестры, конечно, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что труд ваш для Господа не напрасен». Ну и вопрос, который я задаю себе в этом размышлении, что помогает мне сохранить духовный реализм, когда я верю, что любовь крепче смерти, и любовь обязательно победит, зло обязательно проиграет. Четвертое размышление. Изумлены радостью. Чем мы изумлены, радостью или горем? Мир, в котором мы живем, хочет удивить нас горем. Газеты постоянно рассказывают об авариях, убийствах, личных и национальных конфликтах. Телевидение заполняет наш разум образами ненависти и насилия с разрушением. Мы начинаем говорить друг другу: «Ты слышал это? Ты видел то? Ведь это ужасно. Кто может поверить, что это случилось?» Воистину кажется, будто силы тьмы постоянно хотят изумлять нас человеческими бедами. Но это изумление парализует и втягивает нас в борьбу за выживание посреди океана человеческой скорби. Думая о себе, как о жертве кораблекрушения, судорожно вцепившейся в кусочек дерева, чтобы остаться на плаву, мы постепенно принимаем роли приговоренных суровыми обстоятельствами жизни. А великий вызов веры — быть изумленными радостью. Я помню, как мы сидели за обеденным столом с друзьями, обсуждая экономический спад в нашей стране. Мы обменивались статистическими данными, которые убеждали нас в том, что ситуация может стать лишь хуже. И внезапно 4-летний сын моего друга открыл дверь. Подбежал к отцу и сказал: «Смотри, папа, посмотри, я нашел котенка в саду. Посмотри, какой он миленький». Показывая найденыша папе, мальчик погладил котенка и прижал его к своему лицу. Тут же все изменилось. Мальчик и его котенок стали центром нашего внимания. Мы улыбались, гладили котенка и наговорили много добрых слов. Мы были изумлены радостью. Бог стал ребенком в этом жестоком мире. Поддаемся ли мы этой радости? Или продолжаем говорить: «Как это мило и прекрасно, но реальный мир совершенно другой». А вдруг этот ребенок показал нам, что же по-настоящему реально. Ну и послание к Римлянам, 8 глава, 37-39 стихи. «Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Иисусе Христе, Господе нашим. Ну и вопрос, который хочется задать, я задаю себе, что помогает мне быть изумленным радостью? Будь то друзья, добро, история веры, какие-то знаки, которые мне подает Господь. Вот. Ну, давайте здесь сделаем такую небольшую паузу и немножко поговорим. Ну, вот действительно, знаете, я когда читаю все вот эти замечательные слова, для меня они больше, чем слова. И вот то, о чем Генри говорит здесь, что мы должны оставаться в центре, да, вот и в этом, наверное, секрет всех наших молитв, секрет нашей духовности, секрет всего того, ну, как предпосылки, наверное, основной предпосылки для подлинной христианской жизни, что мы должны крепко держаться того мира, в котором любовь всегда побеждает. Помните, как Спаситель говорил своим ученикам в Евангелии от Иоанна в 16 главе, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он говорит, что женщина, которая рождает ребенка, она терпит очень много боли, но когда видит ребенка, пришедшего на свет, она полна от радости. И он говорит, так и вы. И потом он говорит очень интересно, что просите, ну, в тот день, он говорит, вы не будете просить меня ни о чем, но будете просить во имя мое о каких-то особенных вещах. И, наверное, это вот та уверенность, в которой люди вокруг нас, людей, которые верят Богу, доверяют Богу, служат Богу, нуждаются больше всего. Да, вот что есть этот мир, в котором любовь, добро, правда, Бог побеждают. Мир, в котором, ну, именно блаженные плачущие и изгнанные за правду, потому что они будут утешены, и они будут жить в Божьей любви, или, как, ну, говорится в Евангелии от Матфея, они будут наречены сынами Божьими. Потому что только в такой уверенности можно, ну, как-то жить замечательно в этом мире. И вот особенно первое, вот это я, первое Коринфянам, 15 глава, окончание, 58 стих, который мы читали. Для меня это очень важный стих. Я о нем очень часто вспоминаю, особенно после тяжелейшего периода моей жизни, когда я думал, что все доброе, что я сделал, как-то разрушено, и больше, наверное, я не буду делать добро, потому что это все бесполезно. Как-то вот через какое-то общение, через чтение книг я увидел эту потрясающую истину, которую говорит Павел в свете воскресения. Да, он говорит, что благодаря тому, что Бог победил смерть, что все страдания и вся несправедливость, которые люди оказали Иисусу Христу, стали источником жизни, он говорит, поэтому, любимые мои братья, стойте твердо, да, вот в том, что Бог может воскрешать мертвецов. Стойте твердо в том, что Бог может преобразовывать зло в добро. Стойте твердо в том, что, ну, небеса реальны. Так же, как и поломанность этого мира реальна. Но поломанность этого мира не отменяет тех удивительных вещей, которые Бог хочет совершить посреди несовершенств нашего мира. И потом он говорит, ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. Да, вот это очень важные слова, потому что, когда мы живем и служим, особенно делаем добро для других людей в этом мире, а потом его не ценят, потом все как-то странно заканчивается, происходят еще какие-то происшествия, очень легко можно разочароваться. Но вот эта способность выбирать радость, жить радостью, видеть вот эти знаки, знамения жизни, знамения настоящего, вот как здесь показывает ребенок. И вот в следующих чтениях мы будем видеть вот эти знаки, на которые указывает отец Генри, там закат потрясающий, который они вдруг увидели с другом, который они спорят. Потому что вот умение воспринимать, считывать вот эти послания, которые дает нам Господь через все, что с нами происходит, это, наверное, один из самых таких глобальных навыков, которым ну, меня научил отец Генри Нуэн. Быть всегда раскрытым для жизни во всем его многообразии. Не ограничивать Божье присутствие чтения Библии, да, вот и способность говорить Бога ко мне. Вот. Но зная Библию, быть способным увидеть и считать эти послания во всем, что происходит. Так же, как вот во втором размышлении, да, он говорит, что истинные праведники — это те, которые напоминают нам о прекрасном, которые происходят посреди ужасного, и сегодня как раз такой вот замечательный день, Всемирный день добра. Это удивительно, когда вокруг добрые люди. Вот недавно мне нужно было отправлять документы, я пришел у нас в Бог, как там, Боксбери, да, там сидела женщина, я говорю, я хочу отправить документы, она говорит, у вас есть паспорт? Я говорю, нет, у меня, к сожалению, нет паспорта. Я говорю, что мне, возвращаться домой? Она говорит, ну вы же недавно отправляли. Я говорю, да, я недавно отправлял. Вот, а у меня ни телефона с собой, ничего, короче, не было. Я нашла в компьютере мои данные, я их подтвердил, она отправила это, мои документы. Знаете, я был безмерно счастлив, что посреди какой-то вот нестройности жизни, которую ты ощущаешь, вдруг вот так вот приходишь, нежданно-негаданно, и встречаешься с таким вот, ну, проявлением добра, которое, в общем-то, ну, для нее ничего особенно не стоило, а мне было приятно так, что я вот уже практически неделю под впечатлением. Так же, как вот ролик, да, Чулпан Хаматовой, когда она говорила о том, что мы друг друга не уважаем, что когда она ехала на машине, она притормозила перед переходом для того, чтобы пропустить пешехода, а пешеход, ну, как бы намеренно шел медленно и медленно, чтобы девушка в хорошей машине помучилась, пока он перейдет дорогу. И вот, к сожалению, иногда и так приходится жить. И вот удерживать в этом во всем такую внутреннюю позицию, да, что, да, мир добра, любви, счастья, красоты, истины, он существует. И, с одной стороны, мы причастны этому миру, но, с другой стороны, мы учимся глубоко укореняться вот в этот мир, который становится видным через какие-то вот мужественные, добрые, сердечные поступки людей совершенно в обыденной реальности, чего, ну, нам очень сильно не хватает. Ну вот, сказал я то, что хотел сказать, то как-то мы быстро читаем, и я совсем молчу, а меня распирает. Я могу очень много говорить, потому что вот, когда я переводил, я очень много думал об этом, обо всем. Ну, давайте, наверное, может быть, у меня получится прямо всю главу закончить, тогда это будет просто замечательно. Шестое размышление. Тут речь идет о проактивности, потому что мы либо отвечаем и боремся со злом, который вокруг нас происходит, что иногда делать надо, но постоянно искать демонов под каждым кустом — это бессмысленно. Очень важно охранять вот этот вот центр, да, где для нас все самое важное, потому что это проявление Божьего Царства, и выбирать такие линии поведения, чтобы все-таки это добро в мир окружающий нас приводить. Вот, а не просто реагировать на проявление какого-то, ну, бессердечия, вот, или, ну, я не знаю, просто человеческой холодности, которую так часто можно встретить, ну, вот, в таком большом городе, как наш. И вот шестое — не жертвы. Не жертвы. Быть изумленным радостью не имеет ничего общего с наивным оптимизмом. Оптимизм – это подход, при котором мы верим, что завтра все будет лучше. Оптимист говорит: война закончится, твои раны исцелятся, депрессия прекратится, эпидемия остановится, скоро все станет лучше. Оптимист может быть прав, а может быть и нет. Но вне зависимости от этого он не контролирует ситуацию. Ведь настоящая радость не приходит от положительного прогноза развития событий в мире. Она не зависит от взлетов и падений нашей жизни. Радость основана на духовном знании того, что пусть наш мир и окутан тьмой, но Бог его победил. Спаситель говорил об этом громко и ясно. «В мире будете иметь скорбь, но радуйтесь, я победил мир». Ведь нас удивляет не то, что реальность внезапно превзошла ожидания, и обстоятельства сложилось лучше, чем думалось. Настоящий сюрприз в том, что Божий свет более реален, чем вся тьма, в том, что Божья истина сильнее всей человеческой лжи, а Божья любовь сильнее самой смерти. Мир лежит во власти лукавого. Силы тьмы действительно правят этим миром. Нас не должны удивлять картины человеческого страдания и боли. Нас должна изумлять радость. Каждый раз, когда мы видим, что последнее слово принадлежит Богу, а не лукавому. Войдя в этот мир и бросив вызов лукавому полнотой божественной благости, Бог открыл для нас путь жить в мире уже не в качестве жертв, а свободными мужчинами и женщинами, которыми руководит не оптимизм, а надежда. Ну и отрывок, который сам упоминает здесь отец Генри Нуман, Евангелие от Анны, 16 глава, с 22 по 24 стихи. «Так и с вами. Сейчас у вас время скорби. Но когда я снова вас увижу, вы обрадуетесь. Никто больше уже не отнимет вашей радости. Тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем. Говорю вам истину. Отец даст вам все, что вы не попросите у него во имя мое. Пока вы во имя мое не просили ничего, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». И вопрос, которым я задаюсь, как мы можем учиться жить как свободные люди? То есть жить на основании своих ценностей, а не просто бегать от опасностей. Седьмое размышление. Плод надежды. Есть особая связь между радостью и надеждой. Оптимизм позволяет нам жить так, будто однажды все обернется к лучшему. Но надежда освобождает нас от необходимости предсказывать будущее и позволяет жить в настоящем. И с глубокой уверенностью в том, что Бог не оставит нас в одиночестве и исполнит сокровенные желания нашего сердца. С этой точки зрения радость есть плод надежды. Когда я глубоко верю в то, что сегодня Бог по-настоящему со мной, что Он крепко держит меня в своих объятиях, направляя каждый мой шаг, тогда я могу расстаться с тревожной необходимостью знать, каким будет завтрашний день и что случится через месяц, а может быть и год. Я могу полностью пребывать в настоящем и обращать внимание на многие знамения Божьей любви внутри меня и снаружи. Мы часто говорим о старых добрых днях. Но если мы сможем убрать романтический покров с воспоминаний и всерьез подумать о минувшем, то быстро обнаружим, что даже в эти добрые дни мы много беспокоились о будущем. Когда мы основательно верим в том, что сегодня день Божий, а завтра укрыто в Божьей любви, наши лица могут расслабиться, чтобы улыбнуться тому, кто улыбается нам. Я помню, как мы однажды прогуливались по пляжу со своим другом. Мы интенсивно обсуждали нашу дружбу, усердно пытаясь объясниться и понять чувства друг к другу. Мы были настолько охвачены нашим противостоянием, что не заметили великолепный закат, который щедро окрашивал разными цветами пенящиеся волны, падавшие на широкий и тихий пляж. Внезапно мой друг вскрикнул: «Смотри, посмотри на солнце, смотри!» Он положил свою руку мне на плечо, и мы вместе наблюдали за мерцающим огненным шаром, который постепенно исчезал за линией горизонта в обширном океане. В тот момент мы оба осознали надежду и радость. Ну и стихи, которые, ну, о которых думал я, думая об этом потрясающем закате. Псалом 18, 2, 3, 4, 5 стихи. «Небеса провозглашают славу Божию, и о делах его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания. Хотя они и не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно и звука, их голос проходит по всей земле, а их слова до краев света». Ну и вопрос, с которым хочется побыть наедине, так сказать. Как красота и природа помогает нам возвращаться к себе, к любви, к прощению? Восьмое размышление. Это вот мы с вами, слава Богу, всю главу успели сделать. Это великолепно. Восьмое. За пределами желаний. Радость и надежду невозможно отделить друг от друга. Я никогда не встречал человека с надеждой, который был бы в депрессии, или радостного человека, который потерял надежду. Но надежда по своей сути отличается от желания, так же, как радость от веселья. Желание и веселье в основном связаны с определенными вещами или событиями. Мы хотим, чтобы погода поменялась или война закончилась. Мы хотим другую работу, большую зарплату или получить награду за труды. И когда мы получаем желаемое, тогда мы веселы и оптимистичны. Но радость и надежда – это духовные дары, укорененные в близких отношениях с тем, кто любит нас вечной любовью и всегда остается верной нам. Мы надеемся на Бога и радуемся в Его присутствии, несмотря на то, что многие наши желания не осуществлены и нас совсем не радуют обстоятельства жизни. Самые радостные и обнадеживающие моменты моей жизни были моменты большой эмоциональной и физической боли. Переживая отвержение и оставленность, я был вынужден кричать Богу: «Ты моя единственная надежда! Ты источник моей радости». Когда я больше не мог положиться на естественные и привычные формы поддержки, я обнаружил, что подлинная поддержка и безопасность находятся за пределами структур нашего мира. Часто нам необходимо осознать, что радость и надежда, как мы их понимаем, есть не что иное, как эгоистичное желание преуспеть и получить награду. Боль этого открытия может бросить нас в объятия того, кто является источником всей нашей радости и надежды. Ну и стихи, которые хочется прочитать из Священного Писания. Второе послание Коринфянам, 1 глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих». Ну и еще один стих из заповеди блаженства Евангелия от Матфея, 5 глава, 4 стих. «Блаженны плачущие, потому что они будут утешены». Ну и тут хочется сказать, знаете, блаженны плачущие просто по факту того, что они плачут. Потому что там не написано «плачущие с верой», «целеустремленно плачущие», «плачущие, доказывающие Богу свою верность». Ну и как-то еще самое, наверное, великое открытие для меня то, что можно просто плакать и быть утешенным Богом. За это, наверное, эта человечность в отце Генри Нувена меня и подкупает, потому что, знаете, духовность может быть таким суровым занятием. Это такая как бы железная рубашка, которую очень трудно одеть несовершенным людям. И вот, наверное, ресурс, который больше всего я получаю через эти все размышления, в том, что Бог действительно добрый, Бог понимает мои слабости, и Бог, вот во Христе мы празднуем, наверное, эту удивительную истину, да, в Псалме 84, в 11 стихе есть такие слова: «Милость и истина встретятся и поцелуются». И это удивительный момент, что Иисус Христос, вот благодаря своему подвигу и прежде всего вочеловечиванию, и что мы видим в Евангелии, да, он совершает этот удивительный акт, наверное, примирения любви и правды. Потому что мы несовершенные люди в несовершенном мире, и, наверное, вот верующие это очень глубоко осознают, потому что часто для сохранения истины, так сказать, чистоты рядов, приходится отказываться от любви. Или наоборот, если вы хотите быть любящим, приходится отказываться от истины. Ну вот, не в смысле, что истина плохая, а в том, как мы ее понимаем, там, в борьбе за чистоту рядов. И вот Христос наполняет наши сердца человечностью, любовью, пониманием, более глубоким пониманием правды. Вот, и мы можем, не идя на компромисс с истиной, и не отказываясь от любви, вот то, что мне, я еще раз хочу подчеркнуть, это, наверное, больше всего, что меня трогает вот в наставлениях и вот этих максимумах, если так можно сказать, отца Генри Нумана, так же, как вот митрополита Антония Сурожского, да, вот это удивительность, удивительная приверженность одному и второму. И вот это удивительное стремление держаться вот этого мира правды, красоты, любви и истины, которое мы называем Царствие Небесное. И вот их посыл, да, вот внутреннее, укореняться в этом, укрепляться в этом, потому что тогда мы можем оставить, ну, скажем так, в этой сильной позиции и не так сильно волноваться о том, что будет, как будет. Потому что вот эта уверенность в том, что Бог наше прибежище, Бог наша твердыня, Бог нас не оставит, Бог нам поможет, у нас достаточно ресурсов, чтобы все выдержать и перенести, вот как в седьмом размышлении он пишет, да, это действительно так. Для меня это вот целая прямо тренировка. Давайте я прочитаю. «Но надежда освобождает нас от необходимости предсказывать будущее и позволяет жить в настоящем. И с глубокой уверенностью в том, что Бог не оставит нас в одиночестве и исполнит сокровенные желания нашего сердца, те, которые его правде и намерениям о нас не противоречат. С этой точки зрения радость – плод надежды». И смотрите, что он дальше пишет, вот это очень важно. «Когда я глубоко верю в то, что сегодня Бог по-настоящему со мной, что Он крепко держит меня в своих объятиях, что Он направляет каждый мой шаг, тогда я могу расстаться с тревожной необходимостью, ну, как говорится, знать все заранее, каким будет сегодняшний день, завтрашний день, что будет через месяц или что случится через год». Я могу полностью пребывать в настоящем и обращать внимание на многие знамения Божьей любви внутри меня и снаружи. Это, друзья, потрясающая реальность, потому что вот если, наверное, говорить о духовности духовности, вот как только мы набираемся вот этой уверенности, о которой пишет здесь Нуван, или как формулирует это митрополит Антоний Сурожский, говоря о встрече. Встрече с жизнью, встрече с любовью, встрече с собственной глубиной, где мы оказываемся в такой реальности, в которой зло вообще не проникает. такой реальности, где мы переживаем Божию любовь, переживаем Его милость, где нам нетрудно исполнять Слово, где мы не поддаемся своим страхам. Да, вот мы как в домике, да, вот как в детстве мы убегали, ставили руки так вот над собой и говорили, мы в домике. И вот эта встреча, вот эта внутренняя, глубинная встреча, которая у нас происходит, вот именно из нее мы черпаем вот этот ресурс, да, делать выбор, совершать какие-то очень важные поступки, сердечные поступки, не быть жертвами, да, вот это шестое чтение, не быть жертвой. Ведь чем отличается проактивный человек от обычного человека? Это еще старина Кови в семи навыках высокоэффективных людей говорил. Он говорит, что между раздражителем и нашим ответом есть такой вот зазор, некое количество времени, где мы можем принять решение жить на основании своих ценностей, делать то, что для нас по-настоящему важно. Потому что, ну, мир плохой, да, мы это знаем. Люди могут поступить грубо, да, мы это знаем. Но вот сделать что-то доброе, тогда мир становится прекраснее. Вот, например, мне нужно заказать книги было. В России этих книг нету. Я попросил свою знакомую на Украине заказать мне книги. Она заказала. Я говорю, сколько денег тебе дать? Она говорит, денег мне не надо, зайди к моей тете, подари ей цветы, скажи что-нибудь хорошее, и ей будет приятно. И вот я получу книги с Украины, там, на следующей неделе я пойду к тете, вот, подарю ей цветы, скажу что-нибудь хорошее, попью с ней чаю, и всем будет замечательно, да, потому что вот, ну, знать, что ты можешь делать простые дела, которые наполнены такой, ну, таким участием и такой связью с другими людьми, и это очень круто, потому что, ну, доставить книги с Украины, то есть там одна доставка получается больше, чем стоят книги, и сколько с этим связано сложностей, нужно ходить на какие-то почты. А так, у меня есть друзья, я их попросил, они там все сделают по высшему разряду, потому что мы друзья. Они попросили меня о чем-то здесь в Москве, я для них это с удовольствием сделаю. Ну и мы все поблагодарим Бога за друзей, за то, что есть добрые люди, которые готовы участвовать, которые готовы по чуть-чуть усложнять свою жизнь, чтобы вот в этой реальности, в которой никто ничего часто не ожидает, да, появилась другая реальность, где мы можем очень многое ожидать друг от другого. И мне кажется, что вот это вот, наверное, самая такая важная вещь, которую мы, как верующие, можем проводить в этот мир, да, что посреди всего, что происходит, есть очень много места для чуда. Есть очень много возможностей для чуда. Это не какие-то возможности там, для суперлюдей, а это те возможности, которые есть в ткани наших отношений. Там, дружба, работа, там, школа, церковь, семья, родственники, соседи. Ну и т.д. и т.п. Можно эту прогрессию умножать как угодно. Вот. Ну и молитесь за меня, друзья, чтобы я, так сказать, не сбивался с ритма. Я буду продолжать перевод. Еще раз хочу сказать, что для меня это настолько такая вот жизнеутверждающая штука, что я даже это и работой как бы назвать не могу. Раньше, да, я старался там, чтобы там все переводить. Сейчас как-то это вообще ушло на другой план. Это для меня как некая такая вот внутренняя диагностика, как беседа с учителем и закадычным другом. И я надеюсь, что вот это чтение было тем же самым и для вас. Спасибо, что были со мной, слушали. Вот, и благословил вас всех Господь.